Вы помните, в Пиркей Авот написано. Фум цара агра. По страданиям, по усилиям награда, говорит Бен Гей. Что, так бывает? Бывает. Если кто-то помнит наш прошлогодний урок, посвященный месяцу Тамуз, я рассказывал историю о том, как я впервые в жизни постился в Йом-Шиши перед недельной главой Хукат. И мне Всевышний послал такую очень интересную историю. Ну, кто забыл, можете поискать в наших... Он есть там где-то, висит в интернете, в Ютубе, в Талдоте. Наш прошлогодний урок, посвященный месяцу тому. Я рассказывал там историю про жесть, помните? Жесть – это по-нашему хавальзма. Ну, или, так сказать, выше крыши. Была какая-то история такая, выше крыши. Может быть, потому что на самом деле я сделал то, о чем пишут мудрецы. Они пишут о том, что есть такой пост, добровольный пост в Йом-Шиши накануне Парашат Хукат. Так что бывает, бывает так, что по усилиям можно иногда получить награду. Давайте посмотрим еще раз. Еще раз посмотрим накануне недельной главы Хукат. Посмотрим еще раз, что говорит Мишна Брура об этом интересном дне. Йом-Шиши перед началом недельной главы Хукат. Написано: «Бейома Шиши, Парашат Хукат, Нагуа Ихидим», в недельную, в Йом-Шиши, в шестой день, в пятницу, недельной главы Хукат, был такой обычай, Ихидим, то есть некоторые отдельные люди постились. Почему я предпочитаю сначала на иврите, потом по-русски? Мы знаем с вами, да, что есть какая-то сила в этих словах и буквах особенно, и очень хорошо их читать, произносить, слышать. Мы еще будем сегодня говорить об этом. Значит, написано, чтобы то йом не срыфу, в тот день были сожжены 20 вагонов млиим, сфарим, 20 вагонов наших книг во Франции. Бацарфат. Уточняет Мишна Брура. Вело каву то бемей аху бемей ходыш. Не установили пост в какой-то день месяца, когда это было. А именно в Йом-Шиши, накануне недельной главы Хукат. Почему? Бибней шемитокши лад халом. Они сделали вещь, которую мы не умели так делать, но они умели это делать. Во сне они спросили небеса, что это значит. Почему это происходит? Такое ужасное событие. И им ответили с небес. Но далаем шиема параша гурем гзират атора. Им ответили, что этот день Йом-Шиши перед недельной главой Хукат, он гурем, он приводит сюда какое-то постановление Торы, какой-то приказ с небес. Зод Хуката Тора. Написано так, начинается эта наша недельная глава, начинается Зод Хуката Тора. А он, как раз, переводит на арамейский язык, да, гзират урайта. Гзират урайта. Гзират — некое постановление с небес, которое спустилось сюда, в наш мир. Поэтому, кто хочет, может попробовать. Ближайший Йом-Шиши. Попробовать попаститься с утра до выхода звезд. Значит, мы спросили в наших заголовках, помните, мы спросили, что такое сопромат. Ну, мы знаем, даже люди не технические знают, что такое сопромат на самом деле. Да, сопромат – это наука о прочности и надежности, устойчивости и долговечности конструкции. Это и есть сопромат. Давайте поднимем руки. Кому из нас не хочется, кто из нас не хочет, чтобы его жизнь была прочная, надежная, устойчивая и долговечная. Видите, ни одной поднятой руки. Значит, мы все хотим на самом деле. Единогласно принято. Мы хотим, чтобы наша жизнь была прочна, надежна, устойчива и долговечна. Не только первые 120 лет, но и с дальнейшими, но и в дальнейшем. Есть такая история, когда еврей говорит Реву, вот что, Реву, вы говорите, шаббат, шаббат, там суббота, суббота. У меня в субботу самые лучшие клиенты. Вот сын мне помогает. Будет меня кормить до 120 лет. У меня лучший бизнес в субботу. Отвечает ему Реба, смотри. Я тебя понимаю. Да. До 120 будет тебя сын кормить. А дальше что ты будешь делать? И мы хотим эту устойчивость и после 120, которых мы собираемся прожить в этом мире. Значит, что же нам делать? Как этой устойчивости добиться? Мы знаем, написано, Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. Так создавался мир. Стакеля Райтова Бара Альма. Есть такая заповедь идти его путями. Значит, нам тоже есть смысл заглянуть в Тору и сопоставить, насколько моя жизнь соответствует проекту. Вообще эти параметры прочность и устойчивость, надежность и долговечность касаются всей исторической судьбы еврейского народа. Еврей – символ вечности, пишет Лев Толстой. Частица звездной пыли, затерявшаяся в сиянии Млечного Пути, пишет Марк Твен. Но интересно, она, эта частица звездной пыли, не затерялась. Рай Вамот рассказывает, та самая гемара, которая сейчас учит весь еврейский мир, она говорит, то, что пересчитывают, не растворяется в большинстве. Недаром Всевышний много раз в Торе пересчитывает евреев. На это обратите внимание, когда будете читать вместе тому с недельную главу Пинхас. Но эти параметры относятся и к судьбе каждого из нас, и только к судьбе всего народа. Очевидно, прочность, надежность, устойчивость, долговечность зависит от того, насколько мы можем преодолеть давление негативных явлений. А они, к сожалению, у любого из нас, как это говорит поговорка, в каждой избушке свои погремушки. Негатив Талмуза – это история с тельцом, история с разведчиками. Ну, с тельцом мы помним, объясняет нам Рав Деслер, что там было, что случилось. Они спустились на ступеньку ниже. Они захотели видимый образ некоего божества, которое их вывело из Египта. Им нельзя было это делать. Им сказали в горе Синай, нам сказали в горе Синай, запомните, не видели вы образа телесного. Это была ошибка. История с разведчиками, мы помним, из 12 разведчиков только двое сказали, все в порядке, идемте, эта земля обещана Богом, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Только двое из 12. Есть такая поговорка, среди большой толпы людей приятно встретить человека. Нам везет в жизни, мы встречали и встречаем много настоящих людей. Рамбам, помните, пишет Рамбам, что он спорил с своими современниками, говорит, что можно слушать даже песнь Арави, даже арабскую песню, если там какая-то такая, какая-то этика, какой-то мусар. Была такая песня Булата Акуджавы, помните, настоящих людей так немного, все вы врете, что век их настал, подсчитайте и честно и строго, сколько будет на каждый квартал. Куэлит приводит такую очень пессимистическую цифру. В Куэлит написано так. Адам и хад ми элиф мацати. Человека одного на тысячу я нашел. Одного на тысячу. У нас вчера был очень большой шаббат. Наша Амута, Орнехеми, Байцвебай, мы сделали такой шаббат. Первый после короны. вы должны прерваться, на 2 года мы прерывались. А если мы сделали такой большой шаббат, и там было 150 человек. Такие настоящие люди, так интересно было. Так хорошо. Как-то в нашей российской жизни у нас был один знакомый, который, когда что бы ни обсуждал, спрашивал, всегда один вопрос он задавал. Про кого-то говорил, он спрашивал, а он еврей? А он еврей? Меня так это раздражало. Думаю, что он спрашивает? Спроси, он хороший человек или плохой человек? Сейчас спрашивает, почему тебе важно знать, он еврей он или не еврей? Перестал понимать, что скрывать за этим вопросом. Евреи – это люди, которым сообщили о правилах движения по дороге жизни. К сожалению, даже те, кто знает правила, иногда их нарушают, это грустно. Это грустно. Какое против этого противоядие? Рав Ицхак Зильбер говорил, когда ему жаловались, а вот такой-то человек в такой-то кипе сделал вот так-то, повел себя и вот так нехорошо себя повел. Рав Ицхак обычно говорил, ну смотри, вот я религиозный, ты видишь, да? Вот я нормально тебя устраиваю, как религиозный человек. Да? Ну вот будь как я. Вот и все. А такой простой рецепт быть как Рав Ицхак, как его сын, нынешний духовный руководитель русской общины Рав Бенцион Зильбер. Был простой совет, как пытаться быть настоящим человеком. Ну, еще один рецепт, который тоже, конечно, проходит, и он нам может помочь, когда ты понимаешь, что я тоже не ангел, наверное, я тоже где-то что-то нарушаю в этих правилах. В общем, правила эти даны нам для того, чтобы мы по дороге жизни все-таки двигались, и не вылетали в кювет, и никого не давили на этой дороге. Как же упрочиться нам на этой земле? Гемара в Брахот спрашивает. Написано там «Лешем арес умлоа» — Всевышнему земля и все, что ее наполняет. А с другой стороны, мы в молитве Алель поем. Помните, Тора же это песня, помните? Сказал Мушарабейну, запиши песню эту. Мы поем «Ашамаем, шамаем, лашем, варац натан левнедам» — небеса, небеса Богу, «а землю дал ты сынам человеческим». Так, чья земля? Его или наш? Мы говорим, с одной стороны, его, он наполняет собой всю землю, ему земля, а мы говорим, что землю дал сынам человеческим. Так чья она? Чья это наши мудрецы? Есть такой рецепт, как приобрести эту землю. Это браха, которую мы говорим в этом мире. До произнесения брахи, на самом деле, все его в этом мире. Конечно, все его. После брахи, браха — это такой киньян, приобретение. Земля становится наша. Это способ упрочиться на этой земле. Вообще интересно, что, конечно, огромную силу имеют наши слова, которые мы произносим, читаем, недельные главы, наши брахот, наши молитвы. Есть такая удивительная такая лоха, она касается первоначально просто людей, которые пишут тфилин. Написано, он должен, когда пишет тфилин, он должен проговаривать буквы, которые он пишет на пергаменте. Потому что эвель мекадеш атиот, афило эвель, даже пар, выдыхаемый изо рта, он какую-то букву произносит святую, он освещает буквы, которые он пишет. Написано так, посмотрим снова. Как это точно написано? Мишна Брура, она говорит Мишна Брура. Арбеми Ахроним, множество мудрецов последних поколений утверждают, что вот должен человек обязательно эти буквы произносить, когда он их пишет. Почему? Гдушата эвель, а святость даже этого пара, выдыхаемого изо рта, она продолжается и попадает на буквы, которые он заносит на пергамент. Так сказал нам Мишна Брура. Интересно, что есть такое мнение, есть такая идея, что вообще слова Торы не принимают никакую туму. Вообще не принимают туму. Так говорит Марав Брахот. У пророка Ирмиягу написано, что мои слова, говорит Всевышний, «Кох дварайка эш», мои слова, как огонь, как патиш, как молоток, рассекающий скалу. Но если мы понимаем, с чем мы имеем дело, с каким огнем в наших, какой огонь в наших устах, тогда очень может быть, что это тоже даст нам возможность, как это мы сказали, упрочиться в этом мире. Интересно, что влияние недельных глав, вот нам сказали, что, помните, сказала, именно это закон связан с наступающей недельной главой, нам сказали Параша Гуремет. Недельная глава может быть связана с событиями этой жизни. Есть такое, что недельная глава, в которой мы находились до этого, она продолжает свое влияние еще в ближайшие 3 дня. Вчера только что закончилась глава Корах. Влияние этой главы, наши мудрецы, это вот еще 3 дня, до конца Йома Шлиши. Поэтому даже принято давать какое-то толкование, какие-то обсуждения по прошедшей недельной главе, даже когда наступил уже Йом Ришон, первый день. Ну да, события Короха, это Тора заглядывает в такие глубины человеческой психологии. В чем там было дело? Ми берош, кто будет во главе? Мы знаем эту историю из Гмары, когда Всевышний сказал царю Ировааму, он сказал, я и ты, и Бен Ишай, мы будем вместе идти по Ганедану. Что спрашивает царь Ировам? Ми берош, кто во главе? Ему же сказал Всевышний, я и ты, да. Не-не, хочу услышать еще раз. Ах, еще раз хочешь, ну тогда. Вот это вот ми берош, кто берош, это такая естественная человеческая такая психология. То же самое психологическая книга в мире. Понятно, что любому из нас хочется быть берош. Только в чем? Во в чем? Можно быть рош главой в добрых делах, в изучении Торы. Можно быть разной главой в разных явлениях этой жизни. Мы видели на наших глазах, как-то это вот мы увидели, так же смешно даже, как это вот Параша Гуремет, недельная глава, уже связана с событиями нашей жизни, как это сработало. Мы видели, как самое смешное правительство в истории Израиля, оно рухнуло именно в недельную главу Корах. И оно поднялось год назад в недельную главу Корах. От Короха до Короха они существовали и рухнули. Тогда, если вы помните, что произошло, точно Парашат Корах, точно недельная глава Корах, когда Беннет сказал, что он будет премьер-министром любой ценой, неважно какой, неважно, предать своих избирателей, свои идеалы, которые если там у него были. Все, хочу быть Рошем Мишала любой ценой. Ну вот это закончилось, это трагикомедия закончилась на наших глазах. Говорят, что власть портит людей. Говорят, сегодня нет проблем, к власти уже приходят готовые кадры. Интересно, что спасает вообще евреев 1000 лет, еще такое чувство юмора. Уже отреагировал народ на это вот падение этого замечательного правительства, уже отреагировал своими шутками. Евреи уже пишут и говорят, ну ничего страшного, пусть только вернет миллионы, которые награбил, а так все хорошо. Как будто ничего не случилось. Было такое чудное четверостишие, чуть-чуть его изменяя, но можем вспомнить его. Наказана страна, ты беспощадным роком, хотя за грех иной, чем Валаам, заграждены уста твоим пророком, и слово вольное дано твоим ослам. Когда будем читать недельную главу Бела про Валаама, стоит об этом тоже как-то задуматься, об этом вспомнить. И вот на этой неделе к нам приходит глава Хукат. Та самая глава Хукат, о которой сказали наши мудрецы Параша Гуремет. Недельная глава, может быть, связана с событиями событиями этого мира. Давайте еще посмотрим, что говорят наши книги о событиях, связанных с этой недельной главой. Написано так. Пишет один из учеников Рабейну Йона по поводу того самого сжигания, страшного сжигания наших книг, которые происходили именно в эту недельную главу. Написано так. Такие невеселые подробности. Он пишет, что это было в Вишнат Эйт, 5000 Алафим, в Эдаре для Брията Улам. Это 5004 год. Значит, мы знаем отличие между календарем европейским и еврейским. Это 3760 лет. Отнимаем 5400 лет. 3760 у нас получится 1244 год. Это 13 век. Что же случилось тогда? Такая интересная такая и невеселая такая подробность. Бьем шиши. Парашат хукат. Шестой день недели. Недельная глава была хукат. Тед бы тамуза. Была девятая тамуза. Сожгли книги наши. Но самое печальное, пишет дальше ученик Рабейну Йона. Беотомаком, бедюк беотомаком, в том самом месте, шивокодем лахен, сарфу это иудим, это сифрей муренов хим. На этом месте мы сжигали, и по нашему доносу сжигала церковь там, книгу муренов хим Рамбама. Так пишет ученик Рабейну Йона. Укашер рау это игудим, это срифата сварим. Сжигание книг увидели евреи на том же самом месте. Бедюк ботомаком. Итхарту сожалели о том, что сжигали книгу Рамбама. И просили молиться, молились о прощении, чтобы Всевышний простил. Миаз написано, шкита арец, минамахлокет беньян сифре Рамбам. После этого успокоилась уже земля по поводу спора с книгами Рамбама. Нет, спор есть и сегодня, может быть, какая-то вещь, которая, скажем, то, что говорит Рамбам, какой-то Аллахой, это, может быть, не так скажет Рему, не так, может, не так сказать Шулхан Арух, может, не так сказать Гмара. Споры продолжаются, это понятно, но не в такой форме, в которой тогда это произошло. И очень может быть, что это событие, вот так нам потом и отозвалось. Сначала сжигали книги Рамбама, потом оказалось, что сжигали на этом же самом месте книги, наши книги. Интересно, что, снова помните, наша идея такая, да, мы в прошлом году сделали такой, как бы, смотрели на наш месяц прямо, так сказать, на весь месяц целиком, а потом решили посмотреть еще раз в нынешнем годовом цикле на каждую недельную главу этого месяца. Значит, дальше знаменитая, понятная тема главы Хукат это пора Адума. Ну, известное объяснение, что пора Адума исправляет грех золотого тельца. Объяснение очень интересное. Но есть одна интересная такая подробная деталь. Знаете, как мы сказали, время и место. Всегда очень интересно проследить время и место, где и когда что происходит, когда происходит в Торе. Пора Адума, законы пора Адума были даны в Мара, еще до Хетегель. Что это значит? Значит, что-то, какой-то еще смысл был, какой-то был еще смысл в том, что давали эти законы. Конечно, Всевышний мог знать, что они бы сделали поток золотого тельца, как это, он предлагает лекарство раньше, чем придет мака, раньше придет болезнь. Такое, это тоже может быть. Но очевидно, если, в общем, по-простому, даны законы были даны до Хетегель, до греха золотого тельца, значит, что-то в этом есть. И что-то сегодня мы можем из этого еще раз выучить. Что же это может быть? Вся идея с Пора Адума с красной коровы. Такие там сложные вещи, кого она очищает, кого она затумляет. Что это значит? Даже Шломо Мелех сказал. Он сказал, только Всевышний может из Таме сделать Таур. Только он. Хорошо вспомнить знаменитый Мидраш, когда написано там, мертвый не оскверняет, и вода не очищает. Только я, говорит Всевышний, установил закон, по которому мертвый оскверняет, и вода очищает. Видимо, вся эта история с парад ума – это такое возвращение нас к такому очень высокому, что мы понимали, высокие понятия, чтобы мы понимали, что приходит все оттуда, а не просто есть какой-то обычай или какое-то физическое действие в этом мире. Говорят наши книги, что за время нашей истории у нас было таких 9 красных коров. 10-е будет, когда придет Машиах. После Парашат Хукат мы попадаем в следующую недельную главу. Балак, в которой действует знаменитый Билам, который хотел нас проклясть, и вместо этого, по слову Всевышнего, он дал нам браху. Говорят, что в наше время вернулись потом все проклятия Билама вернулись, кроме нашего Бейт-Мидраша и нашей синагоги. Там, где мы учимся и молимся, как положено написано, над этим не властно проклятие Билама. Там оно не действует. Но понятно, что это должно зависеть от нас, от того, как мы учимся и что мы делаем. Написано, говорит Мишна в Пиркей Авот, что 10 вещей были созданы в Эрев Шаббат. 10 явлений. Одно из них – это уста от ослицы. Есть разные объяснения, что вообще имеется в виду. Что действительно такая ослица, которая жила там много тысяч лет. Тверд Исраэль объясняет так. Была дана сила творением открыть какое-то чудо в нужный момент. Море текло себе дело, как положено, как ему положено. Потом наступило время, когда он выступилось перед евреями, проходившими через море. Дана была морю с самого начала эта сила, в нужный момент открыть какое-то чудо. Уста маслицы была такая сила дана с самого начала творения, открыть это чудо всем. Интересно, что мы видим, Билам не сумел проклясть народ Израиля. У него это не получилось. Больше того, заставил Всевышнего удивляться тому, что происходит с евреями. Билам говорит, может, Билам запустил, спрашивает вопрос по грамму, что кто проклинает, благословляет. Нет, у него не было сил запускать такие программы. Но понятно, что есть всякие правила. Ну, во-первых, не надо бояться никаких проклятий. Потому что, когда человек проклинает, это в первую очередь вынимается там наверху его личное дело и говорит, кто это такой, что он проклинает вообще? Откуда такую силу себе взял? Проклинать кому-то, кого-то вообще это нехорошо, и понятно, что это очень опасное занятие, потому что проклятие может тебе вернуться обратно и на тебя же и попасть. Есть большие злодеи, о которых мы да говорим, Гитлера, Макс Шмову Зикро, чтобы стерлось его имя и было проклято навсегда. Но просто так кому-то сказать, кто-то с тобой с чем-то там повздорил с тобой в чем-то, ну скажем, чтобы ты был здоров, чтобы дети и внуки твои были здоровы. Все, больше не говори ничего. Всевышний сам рассудит, кому что. И даже сказать не надо, а Бог нас с тобой рассудит, так тоже говорить не нужно. Надо просто делать то, что нужно. И когда мы делаем то, что мы должны сделать, когда мы, как в любой профессии, ну, врач понимает, что вот он правильно какие-то, так сказать, вещи, он понимает. Значит, он делает практику, инженер, положил балку правильно, значит, он знает, что точно балку правильно. Дальше пошел всего Всевышнего, и здоровье человека, и как будет ли дом стоять там 20 лет или 120 лет. Поэтому тот, кто проклинает, он никакой программы не запускает. Он просто напрасно, так сказать, выдыхает эти проклятия, потому что еще раз, это очень опасная вещь такая. Было интересно, что Билам несколько раз хотел нас проклясть, но ничего у него не получилось. Например, он говорит, кто может счесть Афар Якова, так сказать, прах Якова, кто это может, кто вообще может сравниться с Яковом, кто может сравниться с Яковом в исчислении. Давайте посмотрим. Мимо на Афар Яков. Кто еще считает Исраэль? Интересная вещь говорит здесь Раш. Он говорит, смотрите. Значит, Афар Яков. Эйн хешбон, невозможно пересчитать мицвот, которые связаны с прахом и пеплом. Это, например, не паши, там, не, надо нельзя пахать вместе на осле и быке. Это не засеивай килаем. Это и пепел про красной коровы. Это и вот этот афар, которым проверяют сота, жену, которая подозревает неверность, это то, что, помните, устанавливается шломбайт, великая такая заповедь в храме, которая была. Почему это важно? Заслугу кого мы получили такую силу? Казалось бы, самые низменные предметы получают какую-то удивительную силу. Что может быть ниже, чем прах и пепел? Откуда эта сила? Но мы знаем, что Авраам Авину сказал: «Я прах и пепел, анухи афар вефер». Это тоже такой способ. Помните, мы же ищем сопромат, возможность упрочиться на этой земле. Не побояться сказать Всевышнему: «Я прах и пепел перед тобой». И заслугу этого мы получили, наши мудрецы, заповеди, которым восстанавливают шломбайт в доме, заповедь соты и пепел красной коровы. Потому что наш праотец сказал: «Анухи афар вефер, я прах и пепел». Но мы это видим в разных местах в Торе, мы видим, как это работает. Когда вещь, которая, казалось бы, может погубить человека, она возвышается. Когда Моше Рабейну не понял, почему нужно собирать шекели в Адаре накануне Нисана, как деньги — это такая вещь, которая может погубить человека, показал ему Всевышний огненный шекель. Даже самая низкая такая вещь в этом мире — деньги — может человека возвысить. Почему огненный? Потому что из четырех субстанций, которыми создавался мир — земля, вода, воздух и огонь — огонь — единственная субстанция, которая тянется всегда наверх. Показал ему Всевышний, даже шекель может стать святым и огненным. И поэтому мы видим, что афар, эфер, пепел и земля, да, могут служить высоким целям. Еще одна интересная вещь, которая связана у нас с Биламом. Помните, он заметил, что шатры народа Израиля стоят так, что как бы не входами друг к другу. И он сказал: вот этим народом должна быть шхина, какое-то божественное присутствие. Раз они такие скромные и так строят свои шатры, здесь интересный вопрос возникает. Они так делали, потому что боялись дурного глаза? Или потому что они хотели быть снуин, снюд — это скромность? Если боялись дурного глаза, тогда, ну почему же над ними должна быть шхина? Так, почему? Ну, боятся дурного глаза, что за такого особенного? Гемара перечисляет на нескольких страницах всякие такие приметы, которых люди боятся, там четное количество цветов, еще что-то такое. Потом Гемара говорит так: тот, кто не боится, на того это не действует. Да, мы по привычке говорим: блин, ара, чтоб не сглазить, это верно. Ну, в общем, если ты не боишься этого, так не бойся. Так что там было, спрашивают мудрецы, что там было с этими шатрами? Почему он сказал, что Рауль подобает евреям, чтобы над ним была шхина из-за этих самых входов в шатры? Почему он так сказал? Только из-за дурного глаза? Не может быть. Такое интересное доказательство. Когда он увидел, написано, когда он увидел Билам, что даже шатры в колене Иосифа стояли таким же образом, он понял, на самом деле это идея всего этого цниют, это скромность, а не просто боязнь дурного глаза. Почему? Потому что написано, над Иосифом, вообще над его коленом, не властен был дурной глаз. Айнара. Так даже если они, которыми не властен дурной глаз, они так построили, поставили свои шатры, значит, точно это из-за того, что хотели быть снуим, скромными. Наши книги интересно говорят, что цниют это и есть душа. Такая интересная, вот такая, знаете, такая, вот калька такая, да, вот такой, такая прозрачная бумага, накладываешь, и ты видишь рисунок, проступающий там, который на листе на белом нанесен. Не сказано, цниют приводит к душе, написано, цниют это и есть душа. Там, где человек соблюдает эти законы, законы цниюта, там, вот туда приходит шхина, божественное присутствие. И поэтому, когда он увидел, он сказал Билам, да-да-да, этим народом должна быть шхина. Что еще мы видим и увидим в этом месяце? Придет глава Пинхас, сказал уже с вами, там снова Всевышний пересчитывает народ Израиля. Пересчитывает народ Израиля. И то, что пересчитывает, сказал Гмара и Вамот, оно не исчезает, не теряется в большинстве. Есть там еще интересные вещи. Говорит Мидраш так. Помните, с чего мы начали? По усилиям награда. Мы хотим награды, или мы готовы без награды служить Всевышнему. Есть такая же мишна, только я вот, служи Всевышнему не как раб, который служит за награду, а как сын, который делает просто для отца, потому что это его отец. Ну, поэтому, что мы слабенькие, мы, конечно, хотим какую-то награду. Тут есть такой интересный парадокс. Спрашивает, написано в Мидраше это, кто дал тебе нашаму, кто дал тебе душу вообще, ты помнишь? Моя душа от тебя. Твоя душа от меня, говорит Всевышний. То есть ты получил награду еще без всяких усилий. Таких усилий ты еще не делал. Награда приходит раньше, чем усилия. Такой кредит от Всевышнего. Ты говоришь, я сделал брит-милу сыну. Ну, я молодец. Всевышний, дай мне награду за это. Спрашивает Всевышний, подожди. Кто дал тебе сына? Кто тебе дал сына? Ты забыл? Ты получил награду раньше твоего усилия. Ты сделал ограду, так говорит Мидраш, на крыше своей. Есть такая заповедь, строишь дом, построй там ограду на доме, чтобы, не дай Бог, никто не упал с твоей крыши. Сегодня есть такая, в Израиле такая шутка, что когда приходит мальчик из школы и говорит, папа спрашивает его, ну что там вы учили, говорит. Мы учили там, значит, заповедь, что надо построить что-то такое на крыше дома, в котором мы живем. Говорит, ну что, спрашивает папа, он ждет, что скажет мальчик, надо построить ограду. Мальчик говорит, да, надо построить ехидат дию. То есть такую маленькую квартиру, которую еще можно будет сдавать, получать за нее деньги. Ну, в общем, есть такая особенность, да, надо построить ограду, и эта заповедь распространяется на все остальные, так сказать, нюансы. То есть сделай так, чтобы в твоем доме не было никому опасно. Чтобы было безопасно в твоем доме, когда приходят гости, чтобы проверить, чтобы было все безопасно. Такая техника безопасности. Так ты скажешь, я построил того, как Мидраш, я построил Мака, я построил ограду. Ну, мне полагается награда за это? Подожди, говорит Всевышний, подожди. Кто тебе дал эту крышу? Кто тебе дал дом? Ты прибил мезузу к косяку двери, да. Кто тебе дал дом? Секундочку, подожди. Тебе бы некуда было призаповевать мезузу, если бы ты не получил бы от меня дом. Ты построил суку. Ты говоришь, я построил суку. Смотри, Всевышний, вот, подожди, подожди, говорит Мидраш. Кто тебе дал место для этой суки? У тебя есть место, где построить суку. Там балконе, там садике. Мы видим такую интересную вещь. Интересную вещь не просто по усилиям награда, а награда предшествует нашему усилию, которое мы в этом мире делаем. Ты купил лулав, побежал на рынок, купил лулав, суккоту, отборно, долго выбирал, 4 вида растений. Спрашивай, Мидраш, подожди, подожди. Кто тебе послал деньги в этом мире, что ты есть на что купить? Написано, помните, 3 вещи, 3 ключа Всевышний не отдал никому. Один из них это гешем, это дождь, но переводим в более широкий план это слово, это гашмиус, это материальность. Материальные успехи в этом мире тоже от него. Просто у них это было понятно, что они жили на земле, а не как мы в городе. Будет дождь, будет урожай. Не будет дождя, нечего будет кушать. Но сюда же входит этот гашмиус, да, гашмиус. Так не гордись, своим лулавом не размахивай, какой ты молодец. Откуда ты взял деньги, чтобы его купить? Ты хочешь сделать себе цицит на своем, да, на своем, говорит Мидраш, на своем талите. Ну, кто тебе дал талит? Не было бы талита, тебе не на что было бы делать, негде было бы делать цицит. Снова та же самая идея. Награда предшествует вообще усилию нашему. Но потом мы видим в истории с Пинхасом, который совершил такой, очень такой суровый поступок. И он получает за это награду. И мы знаем, что на самом деле уже из истории с освящением моря мы это учили. Когда зашли в воду, и вода начала подступать уже к горлу и утопить их. И тогда сказали они, Господи, воды душат. И вода расступилась. Но кто-то должен был на самом деле войти первым. Это был Нахшон бен Аминадав. Это он вошел первым туда. И тогда только море начало расступаться. Оно не расступилось сразу на 10 километров вперед. А вот как они шли, так оно постепенно и расступалось. Ну да, можем сказать так, что по усилиям была награда. Что еще мы можем в этом мире сделать, чтобы в нем упрочиться, быть надежными и долговечными? Еще одна глава недельная, которую мы будем читать в Тамузе, глава Метод. Но там дано правило, которое нам хорошо известно, только иногда о нем мы забываем. Написано так. И сказал Муше главам колен, человек, который даст недер какое-то обещание, пусть он его выполнит. И написано так. Написано, то, что ты сказал своими устами, ты должен обязательно выполнить. Лой халь дворобы, холь халь цими пив, айоце. Все, что из твоих уст выходит, ты должен это сделать. Да, у нас есть такое правило, когда мы что-то обещаем и говорим, ну, блин, это, чтобы на самом деле не оказаться невыполнившим обещанием. Но изначально ты помни, ты что-то говоришь, ты обязан в словах своих выстоять. Если ты не выставишь в своих словах, ну, представьте себе Всевышний, когда создавал мир. Он сказал, Вайомер, пусть будет, то я передумал. Не надо ни земли, ни солнца, ни луны, вообще ни небес. Как? Ты же сказал уже, пусть будет солнце, земля, луна и небеса. Еще раз такая заповедь, идти его путями. Он же не передумал, когда создавал мир. Он сказал, пусть будет так. Мы видим, что началось со слова. Он сказал, и появилось небо, земля, и все, что нас окружает. Так скажи, когда ты что-то говоришь, а наша речь это гигантская, говорит Раши, речь и мысли свойственны только человеку. И он стал человеком, когда в него вдохнули душу, это 4-й час сознания человека, написано, он стал медабер, он стал говорящим. Если ты стал говорящим по воле Всевышнего, значит, тогда отвечай за то, что ты говоришь. Это месяц Тамуз, когда приходит к нам вот с этими недельными главами, и мы видим что эти недельные главы нам помогают, помогают нам понять, как в этом мире быть прочным, устойчивым, надежным. Снова, есть в наших руках инструменты. Ну, как вы покупаете, покупаете в магазине инструменты, потом ими пользуетесь. Так нам сказал Всевышний. Вот я вам даю 613 заповедей. Сегодня, на самом деле, их гораздо меньше. Их не 613, потому что нет храма и часть народа в изгнании. Их меньше сегодня. И где-то 77 заповедей пассе, только делай. И где-то, например, там 200 с чем-то заповедей, которые не делай. Примерно. Значит, гораздо меньше них, не 613. Больше что. Есть заповеди, которые, скажем, ты не коин, ты не женщина, или ты не мужчина, и ты и так далее, ты не софер. Ты не... То есть на каждого из нас падает, на самом деле, очень небольшое количество заповедей, которые мы должны сегодня соблюдать. Это... И есть наши инструменты, которые можем упрочиться в этом мире. Проблема Тамуза, конечно. Тамуз, духовная доминанта Тамуза – это зрение. Вспомним еще, это зрение. Из 40 дней разведки 30 приходится на Тамуз. Разведчики пошли, вернулись и сказали, не-не-не, страшная земля, туда нельзя входить. Они не сказали неправду, они сказали то, что видели их глаза. Только видели глаза. Вот и все. Но они не оценили то, что они видели. Говорили, видели их глаза, не видела их душа. Когда видит душа, на что такое ощущает, когда видит душа, интеллект, она может увидеть больше, чем видит и понимают глаза. Но сейчас, когда вот мы делали самый шаббат, меня попросили нам сказать какие-то слова между Минхой и Маривом перед началом Шаббата. Я впервые подумал, такая интересная мысль пришла в голову, что мы же там поем сначала такие возвышенные гимны, а потом нужно что-то еще сказать. Как? Что можно сказать после того, что мы спели там «Всевышний дает силу своему народу», «Всевышний сотрясает скалы», как написано пророк Ирмиягу, «Мои слова, как молот, рассекающий скалу». Но после этого еще мы должны что-то сказать. Мы должны быть на уровне этого огня, который рассекает скал. Нам об этом напоминает нам Тора и говорит, смотри, все, что ты говоришь, ты обязан выполнить, потому что иначе ты напрасно выдыхаешь этот пар. Не просто напрасно, а ты приносишь не только пользу не приносишь, ты приносишь какой-то вред, например, когда говоришь какую-то вещь, когда ты заранее знаешь, что ты не выполнишь, или ты, может быть, не знаешь, но ты не выстаиваешь в том, что ты сказал. Слово – это слово. Слово должно быть делом. Очень часто я знаю людей, которые занимаются бизнесом, таким серьезным, большим бизнесом, которые не подписывают сделки. Он сказал, будет вот так, и все знают, что его слово – это слово. Это будет так, и по-другому это не будет. Это обещание. Мы обещали Всевышнему, обещали еще, мы сегодня находимся в конце месяца Сиван, вы помните, мы еще, мы находимся в таком пересечении таких потоков света. Из Сивана идет поток света, который мы получили Тору. И мы переходим в Тамуз, где мы, к сожалению, отступили от этого света, сделали тельца и не оценили, 10 ответчиков не оценили красоту земли Израиля. Значит, мы должны выстоять в этом испытании, выдержать давление этих негативных явлений месяца Тамуз. Его знак зодиака, многие это знают, это Сартан такой, да, который пятится назад. Такое движение назад началось в месяце Тамуз. Как это может быть? Они получали Тору, громы и молнии, слышали голос Всевышнего. Оказывается, это в природе человека, к сожалению. Идти, подниматься и опускаться тоже в природе человека. Значит, время Тамуза – это вот такая возможность, не дай Бог, опуститься. И возможность выстоять в этих испытаниях Тамуза. 17-го Тамуза будут разбиты скрижали. Что это значит? Мы остаемся как бы ни с чем. Ни с чем. Мы остаемся, пока до нас Всевышний, Моше Рабейну за нас не помолится, мы остаемся ни с чем. Исчезает наш союз. наш союз со Всевышним, который был дан на горе Синай. Значит, мы должны как-то этот союз укрепить снизу, начать что-то делать, чтобы показать, что мы не совсем пропащие, что мы готовы вернуть этот союз. Вы помните, это будет идти достаточно долго. Это будет Тамуз, это будет Аф, это будет Элули. Только в Йом-Кипур мы получим вторые скрижали. Отличие вторых от первых все знают. Да? Первые были Всевышним и созданы, и написаны. Вторые сказал он себе: вытеши себе скрижали. Ты подними, а я уже на них напишу. Это принцип чувы, любой чувы. Начни, сделай какое-то усилие, какой-то первый шаг. Значит, снова, да? Вернемся к тому, с чего мы начали. По усилиям награда, конечно. Награды мы не знаем на самом деле. Мы не знаем на самом деле, какую награду мы получим, что не знаем. Усилия нам прописаны вот так, и вот так, и вот так, вот такие-то усилия. Усилия мы можем рассчитать. Награда — посмотрим. Но усилия зависят точно от нас. От нас, от наших детей, наших внуков. Вы помните, у горы Синай, мы пока еще не вышли из Сивана. Наши дети, гаранты подписали, как бы за нас обязались, мы обязались ими, что они будут соблюдать нашу Тору. Поэтому одно из первых усилий, которое мы должны сделать, вложить максимально, что можно вложить в наших детей, Тору, которую мы получили. Понятно, что вложить только можно в радости. Только в том, что ребенок будет счастлив и рад, что ему так выпало такое счастье быть религиозным человеком, нести внутри себя этот свет, нести свет всему миру. И тогда это такая, как бы такая надвигающаяся тьма Тамуза, она этот свет не сумеет погасить. Потому что мы помним, свеча, маленькая свеча раздвигает большие пространства тьмы. Одна маленькая свеча. Вот что мы хотели вспомнить сегодня, накануне наступления Рош Ходеша Тамуз. Еще раз напоминаю, да, кто хочет, попробуйте этот пост в Йом-Шише, а потом расскажете, а вдруг кому-то тоже какие-то интересные истории будут посланы, как послала мне Всевышний интересную историю, именно в Йом-Шише. Именно во время поста вот этого, который установили, написано «Ихидим». Единицы постятся. Иногда интересно себя приобщить таким единицам, которые вот небольшая группа людей, которые что-то такое делают, что другие как бы не решаются. Но евреи вообще, помните, там сказали, частица звездной пыли. Их вообще всегда по отношению ко всему человечеству их мало. Тем более сегодня соблюдающих евреев мало по отношению ко всему остальному еврейскому народу. Людей, изучающих Тору профессионально, мало по отношению ко всем остальным просто соблюдающим. Так что это такая вершина, говорю, всегда она более узкая, чем ее основание. Но иногда интересно так подняться на самую вершину. Ну вот, на этом пока остановимся, сделаем такую маленькую паузу. Если какие-то есть вопросы, может быть, и какое-то еще замечание, можем еще успеть обсудить. У нас есть 3 минуты, у нас еще есть.
Спасибо большое. Здесь пишут вам слова благодарности за очень интересный урок. Я присоединяюсь. И здесь такой еще вопрос.
Да.
Может, Билам запустил программу, что тот, кто проклинает, благословляет?
А я видел, мне написали этот вопрос. Ну, смотрите, это хорошо думать о Биламе. Слишком много чести ему будет такой, он запустил такую программу. Он ничего не запустил. Но сегодня мы живем в мире, в котором, понимаете, он же еще был очень высокого уровня, он пророком, он был такой мудрый человек, только мудрость ушла в сторону зла. Сегодняшний обычный человек не достигает не только уровня Моше Рабейну, но уровня Билама тоже не достигает. Поэтому кого-то проклинает, это нет никакой программы. Он просто сказал, что он, так сказать, играет с огнем, потому что проклятие – это огонь. Сказал Всевышний: мои слова – это огонь. И в ту, и в другую сторону. Мы знаем это. И благословение – это огонь, и проклятие – огонь. Поэтому я видел однажды, я вам скажу, пример был какой-то разговор. Я был в гостях у одного, что-то мы праздновали там, я не помню, что это было. А, Шлом Зохар, у меня родился какой-то сын, значит, вечером после шаббата. Вот. очень большой такой человек, и кто-то ему там рассказал, что вот кто-то его там по телефону, по каким-то делам, что-то его проклял, что-то вот так, как что-то тебе, вот он сказал, не боюсь ни тебя, ни твоих проклятий, не стоит ничего твои слова, ни благословения, ни проклятия, ничего не стоит твои, не боюсь твоих проклятий. Когда если человек говорит кому-то, глупости не говори, не боюсь твоих проклятий, ну и держаться надо как гордо и высоко. Но для этого нужно быть, на самом деле, стараться быть, так сказать, беседер. Потому что если я беседер, я могу сказать, не боюсь, не боюсь твоих слов. Зря ты сотрясаешь воду своими проклятиями. Снова, все зависит от того, насколько мы в порядке внутри. Помните, мы сказали, да? Если я пытаюсь стать настоящим человеком по отношению к Богу, по отношению к окружающим меня людям, ну, так значит, хорошо. Тогда у меня есть такая сила, которую сломать не может ничто. Никакой дурной глаз, никакая дурная сила, никакое дурное проклятие. Вот. Так что это от нас зависит.